Шримад Бхагаватам, песня 4, глава 16. Певцы прославляют царя Притху. Текст 3 выбран. Я попытаюсь прочитать курсив. Аттатпудара шравасах притор харе калаватарасья катамритада трита ятхо падешам муни бхи прачодитам шлакьяни кармани ваям фитанмахи атхаапи. Тем не менее, удара, благородный, шраваса, слава которого, притхо, царя Притху, харе, Господа Вишну, кала, часть полной экспансии, аватарасья, воплощение, катха, речам, амрита, нектарным, адрита, внимая, ядха, в соответствии, упадешам, с наставлениями, муниипхи, великих мудрецов, прачодита, вдохновленные, шлакьяни, достойные хвалы, кармани, деяния, ваям, мы, витанмахи, будем распространять. Перевод текста. Хотя мы не в силах достойным образом воздать Тебе хвалу, у нас есть трансцендентный вкус к воспеванию Твоих подвигов. Поэтому мы будем прославлять Тебя, следуя наставлениям великих мудрецов. Однако, что бы мы ни говорили, наши пустые слова всегда будут недостойны Тебя, дорогой Царь, поскольку Ты – никто иной, как воплощение Верховной Личности Бога. Все Твои благородные деяния увенчаны вечной славой. Здесь певцы прославляют Махараджа Притху. Это словесные выражения почтения. Они относятся к его деяниям. Почему, собственно, брахманы прославляют царя? Царь ниже находится. По варнам он ниже, подчинен духовным знаниям. Но в чем слава этого человека? Представитель Бога, потому что может воплощать эти слова брахманов. Без воплощения наставлений духовных учение превращается в майяваду, в любовь. Обратите внимание, в мире именно такая ситуация. Никто не может воплотить хорошие вещи в достаточном количестве. Ни один правитель, ни один человек, ни один ученый. Но все много говорят и все знают. И Прабхупада хотел, чтобы его ученики сделали это. Даже в нашем Дхарме. Невозможные вещи, по нашим понятиям сегодня. Это надо сделать. И вот когда мы это пытаемся сделать, следуя наставлениям брахманов или святых людей, или ачарьев, вот тогда к нам приходит полномочия от личности Бога. Мы не становимся персоналистами. Мы избавляемся от персонализма. Когда мы занимаемся преданным служением практически. Если мы не можем что-то воплотить, следующее, что происходит с нами? Мы разочаровываемся в философии. Очень важно воплощать. Очень важно воплотить то, что Прабхупада хотел. То, что хочет духовный учитель, очень важно воплотить. Это нужно сделать. Это может получаться, не получаться, но мы должны как-то это сделать. И в конечном итоге, если мы будем пытаться снова, снова и снова, мы сможем понять одну вещь, что без милости Всевышнего это невозможно, и мы предаемся Богу. Вот что происходит. Мы перестаем быть персоналистами. которые полагаются только на свой ум, на свои чувства, на свои личные силы. Это моя вада, я делаю. Пока есть страсть, я делаю, страсть кончается, я разочаровываюсь, ухожу на пенсию. Обычная картина этого мира, обычная. Никто пожизненно не служит. Потому что это все ложная философия. Философия желудка, в конце концов, языка и гениталиев. Пока они требуют, я работаю. Не требуют, я. Если кто-то за меня это сделает, я принимаю это, потому что я верховная личность Бога. Где-то в глубине, понимаете, у меня есть эта моя вада. Где-то в глубине есть этот эгоизм. И только преданное служение, когда мы делаем вещи, ну, невыполнимые с материальной точки зрения. За что мы взялись с вами, скажите, горстка преданных? Ну, у нас такие планы, знаете, весь мир изменить. Да, да, наставления такие. Собственно, это не наши планы, это наставления такие. Ачарьи хотят, Господь Читания хотел. Но это сделать без милости Всевышнего невозможно. То есть тут есть риск. Всегда преданное то, что делает, это риск. Он не находится в зоне комфорта, он всегда мыслит в зоне риска. И действует тоже готов к зоне риска. Потому что по-другому гуны не изменятся. Если мы не бросим вызов майе, говорится, ничего не изменится. Это серьезная вещь. Если мы бросаем вызов майе, майя тоже имеет арсенал сражаться. Она не испугалась, знаете, не убежала, не спряталась. Нет. Сказала, выходи, давай, давай, давай. Сколько вас тут? И как, если Кришна является каким-то образом, майя отступает. Не потому, что боится преданных. Стесняется Кришна. Итак, здесь певцы прославляют Махараджа Притху, потому что он должен что-то сделать с этой землей, которая пришла в упадок. Мы теоретически все знаем, что нужно вот такая вот варнашама дхарма, вот такие брамы, вот такие кшатри, вот это все такое, да. Сделать это. Как? Если даже браманы и кшатрии наши сегодня не могут жить в мире, высший класс людей. Если даже повторяем мантру, у нас ум гуляет, где попало. Как же мы можем построить что-то в нашем адхарме? Хотя мы знаем эти вещи, да? Но как же воплотить? Ну, нужна милость Кришны, нужна такая решимость предаться. Комментарий Шрилы Прабхупады. Даже самый искусный рассказчик не в силах описать деяния Господа, так как они того заслуживают. И все же тот, кто взялся прославлять Всевышнего, должен стараться делать все, что в его силах. Подобные попытки доставляют Верховной Личности Бога удовольствие. Господь Читания велел своим последователям повсюду проповедовать учение Господа Кришны, поскольку сущность этого учения изложена в Бхагавад-гите, проповедник обязан изучить ее и стараться понять ее смысл, опираясь на комментарии великих мудрецов и преданных Господа, принадлежащих к непрерывной цепи ученической преемственности. Проповедуя людям, достаточно повторять слова шастр в наших и наших предшественников садху и гуру. Это самый простой способ прославить Господа. Однако, несмотря на свою простоту, это самый действенный метод прославления Господа. Ибо тот, кто занимается преданным служением, может удовлетворить Верховную Личность Бога всего несколькими словами. Чудеса. Я думаю, что сейчас многие люди, они практикуют какие-то молитвы индивидуально. Мое мнение такое. Многие, очень многие. Пытаются обращаться к Богу по-своему. Обычно все по-своему хотят это делать. Такова тенденция эго. Все хотят иметь сразу свои отношения, свою индивидуальность, сразу все по-своему делать. А здесь говорится, что лучше повторять слова предшествующих ачарьев. Те, которые уже удовлетворили Господа этими молитвами. Уже тут весь Бхагаватам полон таких молитв. Для нашего блага это. Есть также песни ачарьев для нашего блага. Вот. Преданные почему-то не очень изучают баджаны. Только Хари Кришну поют. Кришнаиты есть кришнаиты, что поют. Баджаны углубляют воспевание Хари Кришны. Это способ обрести чувства. Те чувства, которые вот испытывали те освобожденные души, как Бхактивинода Тхакур, Нартамдас Тхакур, которые слезы проливали, воспевая эти баджаны, слезы экстаза. Это уже совершенно. Здесь Прабхупада говорит, просто можно повторять слова шастр, как мы делаем даже. Не все понимая в них, мы цитируем Бхагавад-гиту, опираемся из того, что мы слышали от Прабхупады. Даже свое понимание вкладываем, но мы повторяем слова совершенные. И Кришне это нравится. Эти попытки нравятся больше. Чем даже просто с индивидуальной молитвой. Индивидуальная молитва, она проявится сама по себе, но неотложно в эго. Не от того, что вот я хочу лично, да, сейчас, нет. А от того, что Господь хочет. Когда мы больше и больше будем это понимать, тогда может проявиться индивидуальная молитва. А Кришна очень хочет от нас преданного служения. Больше ничего. Ничего больше не хочет. Это надо тоже почувствовать, как он это хочет. Как Кришна вот желает этого на самом деле. И почему он этого желает? Желает ли он просто подчинить меня таким образом? Или зачем? Он хочет наделить экстазом живое существо. Каждое живое существо наделяется экстазом, наделяется энергией Бога. Для служения. Люди боятся служения, потому что не наделены экстазом. А если человек не в экстазе, ему трудно все делать. Зачем мне еще какое-то служение? Так трудно. Даже жить себя как-то поддерживать трудно. Еще миссия какая-то, служение. Я боюсь, если будет нагрузка какая-то на меня слишком большая. Если нет экстаза, человек не сможет увеличить преданное служение. Или углубить слова, обрести такую бхаву, настроение. Он не сможет это сделать. Как бы ни старался, сентиментально это делать. И здесь Прабхупада говорит, что вот есть преемственность. И по этой преемственности вот эти все молитвы спускаются. Вот начиная со Шримад Бхагаватам, что Вьясадева описал, эти молитвы, они спускаются к нам, мы пытаемся проникнуть в этот секрет. Как? Не можем. Можем только повторять. Это как наша садана, как практика становится. Мы их повторяем снова, снова и снова. Иногда не испытываем никакого вкуса, даже наоборот, скучно читать эти молитвы бывает. Молитвы Брахмы, допустим, Господу Кришне, ой, сколько страниц. Ну да, дочитаем как-нибудь. Ой, как много, ой, Боже мой, Боже мой. Сначала просто прочитываем, потом еще раз прочитываем, потом третий раз прочитываем, потом появляется возможность углубляться. Некоторые детали открываются. Удивительные вещи, там вся философия Вед, Боже мой. Мы еще раз прочитываем, уже начинаем не просто прочитывать, а начинаем уже воспринимать. А затем начинаем понимать, что даже каждое слово – оно трансцендентно, оказывается. Звук-то трансцендентный на самом деле. Каждое слово – это та клавиша, которая складывается в эти вот, знаете, симфонии. То есть, ну, как бы квалификацию просто обретаем слышать и воспринимать. Сначала прочитываем как информацию, понимаем, не понимаем, но это хорошо, здесь говорится. Кришне нравится, это наша практика. Он старается. Знаете, он какие тексты читает? Ничего не понимает, но читает, смотрите. Спроси его, пересказать. Не сможет. Но каждое утро читает и обсуждает. Тут же забывает. Но следующее утро снова продолжает это делать. И Кришне это нравится, эти попытки наши беспомощные, знаете. И мы тоже думаем, ну какой толк, беспомощные попытки, я ничего тут не понимаю. Ну а раз Кришне нравится, понимание приходит. И удивительно, что преданные в основном они не могут слово в слово пересказать, что слышали, но когда они говорят своими словами, они удивительные вещи говорят. Это Кришна. Это не просто память прочитанная. Это что-то в сердце остается. И не просто остается, а глубоко в сердце остается. Всякий раз, когда мы повторяем за ачарьями, сверхдуша изнутри сердца дает нам крупицу разума. Он не сразу проявляется. Это внутренний разум, еще все преданное. Есть внешний рассудок, есть внутренний рассудок. Внешний рассудок наш ничем не отличается от материалистов. Такой же разум. Мы думаем, как заработать деньги, чисто вот как там, оплатить квартиру, там, не знаю, как там личную жизнь устроить, как развестись с женой честно, как жениться заново или замуж выйти. Это обычный рассудок, которым пользуются все материалисты и преданные в этом мире. Тоже и мошенничают преданные, мы видим тоже. Тут с хитрецой каждый, сложным эго, тут все это есть. А ничего, разницы никакой нет, собственно говоря. А вот внутренний разум преданных, направление жизни совершенно иное. Совершенно иное. Поэтому иногда преданные говорят как будто на мирские темы. Иногда у них какие-то есть сложности материальные, тоже обсуждают. По здоровью, по деньгам, там, не знаю, по конфликтам. Иногда в суд подают друг на друга. Чтобы посадить в тюрьму кого-то, допустим, или оштрафовать, или что-то еще. Всякое бывает. В России суд выигран, допустим, против оскорбителей, которые говорят, что ученики Прабхупады отравили его, российские. Там заполнили весь интернет какой-то критикой и подали в суд преданные, и выиграли суд. Все их осудили. Они тоже называют себя преданными, тоже практикуют что-то, видите. Это внешний рассудок только. Что происходит на самом деле внутри, может понимать очень совершенная личность. Для кого не существует этих противопоставлений внешних? Прабхупада осознавал внешние тоже вещи. Он тоже мог давать рекомендации по здоровью, по движению, как развивается движение, по тому, как ведут себя демоны и все остальное. Это все было, да, как Мадхьяма, он мог это все разъяснить. Но Прабхупада находился на уровне Уттама, он понимал, как Господь действует при этом. Через любого человека, через оскорбителя он может действовать, через кого угодно он может действовать, да. Это внутренний рассудок наш. Поэтому преданные часто вступают в спор. Кто-то внутренний рассудок включает, кто-то внешний рассудок включает. Начинают ссориться. И то, и другое нужно осознавать, потому что если мы берем что-то одно, риск в майаваду допустится. Это суть Бхагавад-гиты. Думай о трансцендентном и сражайся одновременно, делай что-то в этом мире. Используй и этот рассудок, и тот рассудок, и этот рассудок используй. Все займи в служении Кришне. Внешняя энергия, ее тоже нужно понимать. Но не только. Конечно же, нужно обладать сознанием Кришны. Но и только так можно понимать вообще внешнюю энергию. Итак, волны поднимаются в этом океане, и капитан должен знать, как судом управлять. Несомненно. Не только идти просто по курсу, знаете, только Хари Кришна, и только четыре принципа, и больше ничего не знаю. Не только это, но должен еще знать, как вести судно через шторма и другие погодные условия. Через рифы. Это внешний рассудок. И то, и другое, когда совмещается, это называется полномочия. То, чем владел Махараджа Притху. Это и шакти авешаватар. Не то, что фрагмент знает преданный какой-то фрагмент и провозглашает истину. Именно вот сейчас в этом наши все недостатки движения, что каждый провозглашает какую-то свою истину, фрагментарную истину. А нужно обладать сознанием Кришны, чтобы понять то и другое вместе. Это тоже энергия Кришны. И ум, и разум, и тело, и Все это тоже энергия Кришны. Если мы считаем, что все это майя, это майявада. Этого недостаточно. Обратите внимание, вот интересный момент я прочитал недавно в пятой песне Шримад Бхагаватам, где Джадабхарата Махараджа Рагубина дает наставление духовное. И он говорит, а теле, что тело, это не я. Не я несу паланкин. Я не толстый, не худой, я не носильщик, ты не царь, я не слуга. И он такие вещи ему говорит. Это я не испытываю страдания и не радуется. Я вообще не наслаждается в этом мире. Да, то есть страданий нет, он говорит. Вот человек болеет, но тут страданий нет. Он правильные вещи говорит, но там есть риск. И в комментарии Прабхупада говорит, что Махараджа Рагубина задает аргументы против майявады, когда слышит это. Это начало беседы. Еще не раскрыта тема. Когда мы начинаем духовную жизнь, появляется огромный риск майявады. Вы знаете, что движение сознания Кришны породило очень много майявады на Западе. Люди, которые соприкоснулись с преданным служением, но не занялись преданным служением, они становятся майявади. Имперсоналисты. А Махараджа Рагубина говорит, да, ты говоришь такие вещи, но я не все понимаю. Разве если ты несешь паланкин и устаешь, душа разве не чувствует это? Она разве не чувствует страданий? Если мы поставим горшок с молоком и рисом на огонь, огонь нагреет стенки горшка. Горшок стенки горшка нагреет молоко, молоко нагреет рис. Разве не так? Если тело страдает, ум тоже страдает, чувства тоже страдают, разум тоже страдает, душа тоже должна страдать. И Прабхупада говорит там в комментарии, что это аргументы против майявады. С одной стороны, он получает наставление, с другой стороны, он не понимает этого. Почему? Это нереальное. Страдания – это реальное. Тело временно, а страдания – это реальное. И беседа продолжается дальше, пока не прояснится. Итак, мы говорим, я не это тело. Очень хорошо. И когда мы видим, что кто-то страдает, я говорю, ну, ты же не это тело. Это майявада. Прабхупада говорил людям, вы не это тело. Но следующий момент, он занимал их преданным служением. Духовной деятельностью. Потому что пока душа не займется духовной деятельностью, она будет страдать от материального тела. Как от этого горшка на огне. Огонь – это вожделение. Пока есть эта вот материальная жажда, желание наслаждений, страдания будут обеспечены. И просто теоретическое знание меня не освобождает от страданий. А именно занятость, когда я начинаю чувствовать Бога, это превосходит мои материальные впечатления, самскар. Это и дает вот эти полномочия. И делать вещи с верой, которые кажутся невозможными. Но по милости Кришны это происходит. Что Кришна говорит, Прабхупада говорит, Кришна может все. Кришна не бедный, мы не бедные, потому что Кришна самый богатый, а мы слуги Кришны. Кришна, мы самые богатые, Кришна все может. Итак, конечно, нам нужны эти практические знания. Как в этом мире жить в сознании Кришны? Нужно и сознание Кришны, и также нужны практические знания. И одно с другим очень связано. Преданный считается в Бхагавад-гите Кришна. Одно из качеств преданный говорит, он очень умелый. Он все может научиться, умеет хорошо все делать. Он имеет квалификацию. В материальном мире это разбито. Это нас вводит в заблуждение. Вот эта вот майя, созданная людьми. Они разбили все эти способности людей на различные профессии. Сейчас миллионы этих профессий. Искусственно создано. Потому что в одном человеке не умещается, скажем, чувство красоты и чувство, там, скажем, рациональные какие-то вещи. Это редко сейчас. Редко. Это одаренные люди могут совмещать такие противоположности в себе. И современные люди думают, а я не музыкант, поэтому я то-то. Или я не математик, я то-то. Это меня не касается. То есть я себя дисквалифицирую фактически. Каким-то преданным говорит, а я не философ, у меня другая гуна карма. Я... Причем здесь философия? Это понять может любой человек, что это философия. Никто не говорит, что все должны стать философами. Должны отличать материю и дух. Вот что мы должны научиться. Любой человек должен это делать. Вы должны ясно мыслить. Или я не певец, мне говорят, ну к духовной жизни это не относится. Певец вы или не певец, математик вы или художник, или музыкант, это не имеет значения. Вы должны сознавать Кришну не только в музыке, не только в своей деятельности. Кришна, он повсюду так же. То есть мы должны понимать вместе, как называется, коллективный разум называется это. В каком-то смысле. Но это сознание Кришны развито. Поэтому в этом мире как бы нет гармонии, потому что одни люди не понимают других людей. Они по-разному образованы, у них разные гуна-кармы. Они группируются только по национальности, по гуна-карме, по возрасту и так далее. Их материальная энергия так группирует для дальнейшей деградации, для дальнейшего разложения. На части разбивает. То есть фактически люди сейчас ничего не знают о жизни таким путем. Находясь в своей профессии, в своей семье, или в своей стране, или где-то в какой-то группе, они ничего о жизни толком не понимают. Земля находится в упадке сейчас, в самом, наверное, большом упадке за все время существования. Моральная культура сейчас упала ниже туалета. Ниже уже туалета упала. И падает дальше. Разложение прямо на глазах. Если раньше были симптомы просто какие-то, ой, а теперь уже гниение, гангрена, уже ампутация нужна. Такие симптомы деградации сейчас. Очевидные, очевидные. И никто не понимает, что нужно делать. Что мы должны в это время выяснять? Какой рукой делать ачиман или что? Это тоже нужно обсуждать. Если главные вещи ясны. Давайте разберемся в главных вещах. Что нужно нам понять на самом деле, в первую очередь, что такое движение Прабхупады. Для чего оно призвано и предназначено. Потом детали наполнятся, это несложно. Читаем книги, применять, будем там обсуждать, учиться. Это навык. А вот сознавать Кришну нужно понять суть движения Прабхупады, его наставления. Как сказал Равиндра Сарупа Прабху недавно это, на встрече с Дикшагуру. Он сказал вещь очень потрясающую. Меня это поразило. Он сказал, что Прабхупада дал пример, редкий пример. Почему Прабхупада такой успех имел? Да, в чем же секрет? Он говорит, редкий пример. Прабхупада дал пример служения именно. Поэтому все это произошло. Это было именно служение, не что-то другое. Не примешивались другие вещи. Это было чистое преданное служение. Вот вся причина этого. Это был пример, явный нам пример чистого преданного служения, на чем можем расти, учиться, исследуя наставление Прабхупады. Если то же самое делать, не в духе служения, не будет получаться. А что не получается в Кали-Юге? Конфликты. Только в этом тормоза. Это главная как бы, вот, сила Кали-Юги. Это разъединять людей, рассорить их. Они не понимают даже слов друг друга. Это главное, как бы сила Кали-Юги. Раздор, лицемерие, двойственность, скрытность, ссоры, обиды, лень, плохая память, сосредоточенность на себе. Главная часть культуры скрывает свои недостатки, а это уже тоже меняется. Уже их никто толком не скрывает, эти недостатки. Иногда люди даже гордятся, что у них есть недостатки. Показывают сами на них. Вот во что превращается современная культура. Если там нет хотя бы крупицы сознания Кришны, хотя бы какого-то отблеска сознания Кришны, хотя бы люди узнали бы о реинкарнации более серьезно, или о карме более ответственно, уже бы эти крупицы как-то бы удерживали. Мы многого не знаем, люди вообще ничего не знают. Как есть не знают, как спать не знают. Как жить не знают вообще, как детей воспитывать не знают, ничего не знают. А жизнь идет полным ходом, смотрите, в невежестве. Поэтому здесь прославляется царь Притху, потому что он все это может сделать. Только по этой причине. Последние строчки и закончим. С другой стороны, бесконечные тома книг, написанные непреданными, не доставляют Господу никакого удовольствия. Пусть проповедники сознания Кришны не способны описать великие деяния Господа, зато они могут ездить по всему свету и призывать людей повторять Хари Кришна. Все просто. Ездить повсюду, говорить, повторять Хари Кришна. Все. Совершенство жизни. Да? Понятный вывод? Не какие-то разборки. Просто ездить, повторять. Все, что нужно делать. То, что делали все последователи Господа Чайтаньи. Как они подходили с соломой в зубах на колени, говорят, повторяй Хари Кришна. Другому тоже повторяй Хари Кришна. Просто вот молились. И все, что они делали. Это совершенство жизни. Пока человек не начнет повторять Хари Кришна или слушать хотя бы, вот, приходить на киртаны, никакого движения не будет, никакие знания не сподвигнут этот мир измениться. Люди уже устали от всех этих знаний. Быстро устают. Так много информации сейчас. Несколько вопросов.
Если вы никакой не принадлежите традиции, то вы можете попробовать сути имена, если, допустим, они не повторяют имена Аллаха или Иисуса, мы им сразу можем сказать, повторяйте Хари Кришна, да? То есть мы прям сразу прямо можем сказать, да?
Да, а в чем сомнение?
Ну, я так и делаю.
Ну, все, я тоже так делаю. Не упускаю шанс, нет. Стараюсь. Если вы прислушаете к своему сердцу, вы получите ответ, я думаю. Вот привыкайте к этому.
Мы сказали, что будем по-разному. Как это происходит? Иногда вот как бы наш внешний разум заполняет нас полностью, можно сказать, доминирует, да, пробуждение самых какой-то мысли.
Внутренний разум. Разум вообще одна из функций разума памяти, ты знаешь так. И вот можно привести пример. Внешний разум – это обусловленный разум. То есть мы живем в каком-то, скажем, месте, в какой-то квартире. И вот это наша привычная жизнь – это внешний разум за это отвечает. Он все это помнит. Помнит, какая работа, какая зарплата, какие там проблемы, как там пандемия, какие новости в интернете. Вот вся наша жизнь, наша личная жизнь – в этом он живет. Все это он чувствует, ощущает. Каждый день с утра до ночи. Вот, все, все. В этом он живет. Обусловленное существование – этот тамас абудхи, там находится. Это память Будхи. Он все это поддерживает. Внутренний разум, он устремлен за пределы этой условленности. То есть у нас сознание Кришны впереди. Так? Мы читаем книги, пытаемся понять, разобраться в этом. Разум контролируется шастрами. Так, он воспринимает это все. Что происходит? Представь, что ты выезжаешь из этого своего города, где мы все обусловлены, вот на этом транспорте внутреннего разума. Это цель, это стремление. И ты уезжаешь. И какое-то время ты еще помнишь, отъезжая, да, через город, ты еще все еще в городе, ты все еще обусловлен. Как только ты за границу города выезжаешь, меняется ландшафт. И что происходит? Ты начинаешь забывать то, чем ты жил только что. Это внутренний разум. Меняется картина. Твое восприятие. Ты видишь другие вещи, оказывается. Ты жил все время в этой квартире, ты уже устал, ты работал год за годом. Вдруг ты выезжаешь и видишь, Боже мой, вот да, давно не видел или вообще не видел такого. И еще дальше, и еще дальше. И чем дальше, тем это вообще кажется уже нереальным. То, что там было в моей жизни, вот это в условленной жизни. А если еще дальше, ты видишь новые какие-то вещи, ты уже к цели приближаешься, так начинаешь уже ясно воспринимать. Это вот этот внутренний рассудок, внутренний разум, стремящийся к цели. Он постепенно выводит туда ум, постепенно выводит туда чувства, постепенно выводит туда наше сознание. В эту цель перемещается то, что можем воспринимать реально. И ты из Алматы приходишь в Бишкек. Все, ты уже про Алмату, ты уже в Бишкеке, все, там уже все по-другому. Другие обстоятельства, например. Ну и там можно обусловиться. Ну, это просто пример. Итак, внутренний рассудок – это вот направление движения. Собственно, за что он должен? Как воля, да? Воля. Воля – стремление. То есть она заложена, это стремление в разуме человека. Вот это внутренний рассудок. А не так, что он обусловлен и хочет еще глубже обусловиться этим. Еще глубже хочет обусловиться этим. То есть нас направлен на чувственное наслаждение. Это вглубь еще идет обусловленности дальше. А куда дальше вглубь обусловленности? В сознание животного. Животное тоже не понимает, какой это город, там уже какая квартира, какая семья, у него уже вся ответственность постепенно уходит от этого всего. Он тоже забывает, но в тамаса будхи, туда уводит. В бессознательное состояние. А шастры, они управляют, говорит, контролируют разум. Разум направлен. И мы отъезжаем. Шуда Будхи начинается с того, что мы просто читаем трансцендентную литературу. Повторяем Хари Кришна, читаем книги Прабхупады. И постепенно, естественно, происходит что? Человек хочет делать что-то в этом направлении. Это проявление разума. Вот он. То, что он раньше не мог делать, казалось невозможным. Там регулирующие принципы и все остальное. Он вдруг начинает делать. Ха! Вот вам результат. И дальше больше, и дальше больше. Гуна благости – это имперсонализм. Да? Осознание брахмана может быть в гуне благости. Мы только что упомянули, да, что без занятости практической при этом служении любое учение становится имперсональным, умозрительным. Все, что мы в голове придумали, это умозрительно. Все, что мы сделали, уже является оценкой. Реальным критерием. Вот мы ищем возможность, как же нам сделать. То, что мы должны сделать. Так-то мы знаем все? Разве нет? Если вы всю Бхагавад-гиту прочитали, вы все знаете? Если формально, почему нет? Тоже можно сказать так. Вы знаете Бхагавад-гиту, прочитали всю ее. Все в порядке.
Я хотел бы маленько дополнить, и если мои размышления какие-то неправильные, то хотелось бы, чтобы вы поправили. Вы говорили о преданных, и я не чувствую в себе этой преданности. Я не чувствую в себе этой преданности. И, но я чувствую себя практикантом, садхаком, у которого есть такая цель. И в 90-х годах мы занимались разной деятельностью. Я не помню деятельность, которую я не занимался, начиная от харинами, заканчивая мытьем посуды. И это длилось достаточно долго. И я не чувствовал, что я получил какую-то сильную квалификацию. И затем, когда я начал размышлять по этому поводу, то я решил перестроиться. И я начал более внимательно читать Бхагавад-гиту и нашел стихи, которые ко мне относятся. И попытался разобраться в том, чтобы увидеть, есть ли у меня какие-то хотя бы наклонности положительные. Могу ли я какой-то деятельностью вообще заниматься, которая мне нравится, которую я могу делать долгосрочно, в течение всей жизни. И таким образом, мне кажется, я нащупал то, что я хотел, и я начал заниматься этим. И теперь, слушая лекцию, мне кажется, что я слышу вас. Раньше я не слышал, вообще очень много страсти было, и я не слышал многие вещи. Теперь, когда я занимаюсь деятельностью, которая мне нравится и которой я готов заниматься достаточно долго, то это мне приносит радость. Вот как-то я это хотел сказать. Угу.
Да, все правильно. Это называется смирение, развитие смирения. Так происходит с нами. Человек может много сделать благодаря идеологии, например. У нас есть примеры исторические также, да, когда идеология очень могущественно привела людей. Не могли все бросить просто. А потом, идеология означает, что у человека есть определенная страсть, определенная идея, и он себя с этой идеей отождествляет. С этой идеей отождествляют. Например, есть сознание Кришны, и я себя отождествляю с этой идеей сознания Кришны. Как? Как Прабхупада. Я как Прабхупада. Мы так начинали все. Также мы повторяли мантру, мы думали, что мы уже все, мы трансцендентны, мы превосходим все, поэтому мы все бросили, все эти материальные там гуна-кармы, все эти низшие категории. И мы ходили на харинамы, и делали все, только в служении Кришне больше ничего не делали. Отказались от семьи, от работы, от образования, от всего отказались. Это первые были годы. Это была идеология такая. Сейчас, скажем так, на уровне идеологии. Это не уровне сознания Кришны. Но себя мы, как выяснилось, не понимали. Но эта занятость, именно занятость, помогла нам, вот как ты говоришь, вдруг внимательно читать, вдруг погрузиться в себя, вдруг понять, кто же я, с чем же мне заниматься, познать себя. Это был следующий этап. На том этапе большинство преданных стали жениться, выходить замуж. Они сошли с этой трансцендентной платформы, так сказать, да, на уровень падший, тогда так считалось. Вот. Себя стали уже оценивать по-другому. Это называется смирение. Это школа смирения. Кто-то женился не один раз, не два раза, и там всякое было тоже. Вот. Но это все школа смирения. В итоге мы должны найти себя. И кто-то нашел себя таким путем. На самом деле сейчас чувствую себя хорошо, что он честно, нормально развивается в сознании Кришны. То есть достиг вот какой-то платформы реальной, на которой он может жить в сознании Кришны. А это хороший успех в этом плане. Потому что есть же идеология еще. Мы попадаем сначала под влияние идеологии. Для нас духовный учитель был как источник могущества, власти, подчинения. Мы видели его вот именно могущество, превосходство. Не какие-то духовные близкие отношения еще, да, такие развитые были, глубокие, а именно вот его мощь. Это первый взгляд на вещи. Кришна тоже могущественный. Он показал вселенскую форму и напугал Арджуну. Потом предстал перед ним в другой форме. В итоге мы видим, что гуру — это мой доброжелатель близкий. Это духовный ближайший друг. Я ему не друг, конечно, я. Но он ко мне величайший ближайший друг. То есть трансформация происходит, но благодаря тому, что мы были заняты все же в этом служении. И просто читали книги, тогда мало что понимали. Но мы делали, как сумасшедшие делали. Помогло нам осмыслить что-то, осознать, обрести больше разума. Так все и происходит. Сначала брамачари ашрам, потом грихасха ашрам, потом ванапрасха ашрам. Но мы начинали с обратной стороны сразу, саньяса ашрама. Потом думали, нет, я все-таки не саньяса. Потом все-таки верится, что я грихасха. А потом еще стали брамачарями, что ничего не учили все это время. Мы в обратном процессе находились. Хорошо, что у нас уже время истекло?
Еще 10 минут.
Еще 10 минут, да, давайте тогда вопросы еще, если есть, или дополнения. Кто-то хотел бы что-то сказать?
Кришна Гуру Махарадж, спасибо большое за лекцию. Если можно, я хотел бы дополнить. Очень часто преданные пытаются отождествлять себя с какой-то варной, говорят, я кшатри, я браман или я шутра. Вот, изучая шастры, я пришел к такому выводу, что мы поднимаемся в другую варну согласно нашему интересу к другим. То есть, например, шутра, он пассивен, значит, он должен познать любовь хотя бы к семье, какую-то базовую ответственность. Или, например, кшатри — это тот, кто согласен служить сразу многим. И по факту очень мало кто принимает эту ответственность, но хочет брать на себя контроль. И это иногда может беспокоить. Мы могли бы сказать что-нибудь об этом? Потому что я сталкиваюсь, например, с тем, что вот это желание излишне контролировать других, не совершая служение, оно доставляет большие беспокойства.
Пока в обществе еще есть зависть, как бы, ну, не то, что она преобладает, но она занимает такую львиную долю, ну, доза такая, чувствительная доза зависти есть, то мы не сможем управлять без насилия. Если общество в таком состоянии находится, еще пока не сможем управлять без насилия. По мере того, как зависть будет уменьшаться, будет легче. Тогда не будет такого контроля, там, давления какого-то. Меньше это будет. Не только дело в кшатриях сейчас или в браманах, а в атмосфере кали-юги. Не забывай об этом. Сейчас недостаточно сказать, я кшатрий. Да, может быть, ты кшатрий по природе, но ты не способен исполнить свой долг в этих условиях. Не способен просто. Ты будешь ругаться, как шудра со всеми. Потому что атмосфера такая, зависть. Люди не принимают авторитеты. В этой культуре они не обучены принимать авторитеты. Это одна из главных проблем века Кали. Нет никого, никаких авторитетов, поэтому только насилие можно управлять. Посмотрите внимательно, все пытаются управлять, начиная с демократии, разве нет, а окончают диктатурой. Потому что демократия, она прежде всего, это форма зависти. И потом приходится просто в рычаги включать силы. Потому что общество становится неуправляемым. Мы критикуем, конечно, там, скажем, ювенальную юстицию, может, там еще что-то критикуется. А у них просто нет других рычагов. Они не могут по-другому проявлять. Атмосфера такая. И кто-то говорит, виноваты управляющие. Нет, еще атмосфера Кали-юги такая, поэтому нужно Хари Кришна петь. А потом уже думать, там, кшатри или браман, там, как, насколько это применимо. И в нашем движении мы видим, что без какого-то насилия там, или аппарата управления тоже трудно управлять, если об управлении, в общем, говорить. Потому что пока еще мы не очищены достаточно. Это то же самое, это та же самая тема. Мы не поощряем вмешательство, или кто-то вмешивается в чьи-то дела, это нехорошо. Никто это не поощряет духовно. Но если ты увидишь атмосферу Кали-юги, ты сможешь понять. Многие вещи гибче. Сейчас ты просто это отвергаешь. Сейчас у тебя настроение просто, ты не согласен с этим. Вот и все, это простая вещь очень. Но если ты немножко осмыслишь ситуацию, ты станешь мудрее. Видя все это самое, ты можешь быть мудрее. Иначе ты станешь тоже конфликтным. Ты тоже будешь служить Кали-юге со своей правотой. Я прав, поэтому я начинаю конфликт. А что такое конфликт? Я служу Кали-юге. И правы, и неправы все слуги Кали-юги. Кали очень мудрый.
Смотрите, когда мы проповедуем, да, когда простые люди, они принимают Хари Кришну, они, но если человек, допустим, в какой-то конфессии находится, да, и если он начинает изучать более серьезно писание той конфессии, да, они уже отвергают Хари Кришну, они сразу уже у них такой вот, знаете, стопор идет. И чем выше по иерархии, да, тем, значит, они жестче вот к Хари Кришне относятся. И вот, допустим, если взять лидера конфессии, да, они вообще не принимают. Они, как только, значит, даже намек делаешь, сразу там. Как в этой иерархии, как себя вести?
Они не присоединятся никогда к Сиддхи Кришне. Это невозможно, если они лидеры какого-то движения духовного. Это меньше всего мы ожидаем, что такие люди будут присоединяться к движению. А скорее они будут воспринимать какие-то ценности духовные и переменять у себя сами, от себя. Услышать что-то, но от себя будут заявлять. Это у них только такой метод. То есть они лидеры, они этот статус должны хранить. Это тоже можно понять. Религии должны тоже существовать. Просто что сейчас происходит, что религия и наука разделились. Вот и все. Поэтому мы какую-то часть нашего движения, ну, хотим научно представить, не религиозно. Есть религиозное представление, храмы, божества, обряды, поклонения. Есть научное представление. Вот это научное представление очень сильно может нам помочь. Прабхупада на это рассчитывал. На такие институты, где изучают просто знания, получают люди. И это работает, работает. Мусульмане, христиане изучают Бхагавад-гиту вместе. Не беспокоиться, их никто тоже никто не беспокоит, просто знания мы изучаем. Институт. Оставайтесь в своей религии. Учимся. А лидеры нет, вряд ли. Может быть, придет время, что они тоже могут, но они, наверное, могут читать наши книги тоже, я думаю. Многие лидеры, они интересуются этим, как мы читаем же другие писания. Мне интересно заглянуть в Коран, там, почитать также Библию. И также, я думаю, им тоже интересно. Хотя бы для вот того, чтобы понять, что моя религия лучше, хотя бы все равно не загляну туда. И заглянув туда, они что-то почерпнут уже от себя, от Христа, начнут говорить. Какие проблемы? Мы не против. Не надо, чтобы они на нас указывали, вот Хари Кришна, они нам говорят, а мы слушаем, и мы признаем. Не надо, не надо, не надо. Нет, нет, пусть сами приходят ко всему этому. Да.
Я хотел добавить к этому. Я как раз читал
беседу Прабхупады именно в этом контексте, как проповедовал другим конфессиям, и он в одной из бесед, я не знаю, с кем он говорит, Прабхупада говорит, что мы не проповедуем, а тем, кто уже практикует что-то, мы их не трогаем. Мы проповедуем тем, кто ничего не практикует, их достаточно много.
Их большинство, да.
Он их просто принимает заведомо, получается, взаимодействует уже как с вайшнавом, по сути дела, какое-то у него внутреннее понимание, что они что-то делают, утвердились в этой вере. И наоборот даже, я уже от себя что-то говорю, в том смысле, что укреплять их в этой же вере, то есть это для них прогресс будет, все они двигаются в этом направлении.
С позиции религии мы только на одну вещь уповаем, что вот мы говорим только одну вещь религиям. Бог один. Вот только одну вещь говорим. Как вы поклоняетесь, это уже ваше дело. Важно понимать, что Бог один. Это аргумент никак неопровержимый. То есть оставайтесь в любой религии, но Бог один. И другой момент отсюда исходит. Если вы признаете какое-то писание, следуйте, также уважайте другие писания. Тоже. Они публично не могут опровергнуть. Публично они это опровергнуть не могут. Если они публично начинают опровергать какие-то писания, то их репутация страдает тут же. Они это понимают. Они, может, внутренне убеждены, что только их писание, но публично они не могут это заявить. Мы говорим, а если вы принимаете какое-то священное писание, принимайте другие священные писания. Все, священное нужно принимать. И Бог один. Вот эти две вещи.
Это с позиции религии, а с позиции науки.
Науки, вот тут санки, философия санки. Тут мы обсуждаем, да, как устроен человек, что такое дух, что такое материя, космология, там, не знаю, все там, науки идут.